видит пятнистый мех и чуть не спускает курок, но в последний момент сдерживается. Фигура спускается ниже, двигаясь по льду быстро и уверенно. Крози возвращает ударник затвора в прежнее положение, кладет пистолет обратно в карман и, все еще продолжая держать фонарь вытянутой вперед руке, приседает на корточки, чтобы поднять рукавицу. В круг света входит леди безмолвная, похожая на круглых очертаний медведя в своей меховой парке и штанах из тюленей шкуры. Капюшон у нее надвинут низко на лоб для защиты от ветра, и черты затененного лица неразличимы.
«Черт побери, женщина!» — тихо говорит он. «Еще секунды, и я пустил бы в тебя пулю! Где ты, собственно говоря, пропадала?»
Она подступает ближе, почти на расстояние вытянутой руки, но ее лицо по-прежнему скрыто в густой тени капюшона. Внезапно по спине Крози пробегают ледяные мурашки. Ему вспоминается бабушкино описание прозрачного черепообразного лица привидения плакальщицы под складками черного капюшона, и он резко поднимает фонарь. Лицо молодой женщины вполне телесно. В широко раскрытых темных глазах отражается свет фонаря. Вид у нее бесстрастный. Крози сознает, что ни разу не видел на лице эскимоски никакого выражения, разве только слегка вопросительное. Даже в тот день, когда они смертельно ранили ее мужа или брата или отца, и она смотрела, как мужчина умирает, захлебываясь собственной кровью.
«Неудивительно, что люди считают тебя ведьмой и библейским ионой в женском обличии», — говорит Крози.
На корабле он всегда держится с эскимосской девкой подчеркнуто вежливо и церемонно. Но сейчас он не на корабле и не в присутствии своих подчиненных. Капитан впервые оказался один на один с чертовой бабой за пределами корабля, и он страшно замерз и очень устал. Леди Безмолвная пристально смотрит на него. Потом она вытягивает вперед руку в рукавице. Крози немного опускает фонарь и видит у нее в руке некий бесформенный серый предмет, похожий на рыбу, из которой вынули все внутренности и кости, оставив одну кожу. Он понимает, что это матросский шерстяной чулок. Крози берет его, нащупывает плотный комок в носке чулка и на мгновение исполняется уверенности, что комок окажется куском ступни, возможно, передней частью с пальцами, все еще розовый и теплый. Крози доводилось бывать во Франции и водить знакомство с людьми, служившими в Индии. Он слышал истории о людях-волках и людях-тиграх. На земле Ван Димена, где он встретился с Софией Крэкрофт, она рассказывала ему местные предания о туземцах, умеющих превращаться в чудовище, которое там называют тасманийским дьяволом. Вытряхивая комок из чулка, Крози смотрит в глаза леди безмолвной. Они черные и бездонны, как проруби, в которые люди с террора опускали своих мертвецов, пока даже эти проруби не замерзли. В чулке оказался кусок льда, а не часть ступни. Но сам чулок еще не заледенел. Он находился на 60-градусном морозе недолго. Логично предположить, что женщина принесла его с корабля. Но почему-то Крози так не думает.
«Стронг?» — спрашивает капитан.
«Эванс?» Безмолвная никак не реагирует на имена. Крози вздыхает, запихивает чулок в карман шинели и поднимает со льда багор.
«Мы ближе к Эребусу, чем к террору», — говорит он. «Тебе придется пойти со мной».
Крози поворачивается к эскимоске спиной. При этом вдоль позвоночника у него снова пробегают мурашки и шагает против крепчающего ветра по скрипящему снегу, направляясь к теперь различимым во мраке очертаниям второго корабля. Минутой позже он слышит легкие шаги безмолвной позади. Они преодолевают последнюю торосную гряду, и Крози видит, что Эребус освещен ярче, чем когда-либо прежде. Дюжина, если не больше фонарей, висит на гике с обращенного к ним правого борта, затертого льдами, нелепо приподнятого и круто накренившегося судна. Бессмысленная трата масла. Эребус, знает Крози, за последние 2 года пострадал сильнее террора. Помимо погнутого прошлым летом ведущего вала грибного винта,
По замыслу конструкторов, вал должен был убираться, но не успел вовремя сделать этого, чтобы избежать повреждения при столкновении с подводной льдиной во время июльского штурма льдов. И утраты самого грибного винта флагманский корабль за минувшие две зимы получил больше повреждений, чем второе судно. Под натиском льдов в сравнительно безопасной гавани у берега острова Бичи доски обшивки у Эребуса покоробились, растрескались и расселись сильнее, чем у террора. Руль флагмана сломался в ходе отчаянной попытки прорваться к северо-западному проходу, предпринятой прошлым летом. От мороза на корабле сэра Джона полопалось больше болтов, заклепок и металлических скоб. У Эребуса оторвалось или искривилось гораздо больше железных листов ледорезной обшивки. И хотя террор тоже крепко сдавило льдами и малость приподняла, последние два месяца третьей зимы арктической экспедиции Эребус стоит в буквальном смысле слова на высоком ледяном пьедестале, причем под давлением пака в корпусе судна, в носовой части правого борта, в кормовой части левого и в срединной части днища образовались длинные проломы. Флагманский корабль сэра Джона Франклина знает Крози, как знает нынешний капитан Эребуса Джеймс Фитджеймс, а равно вся судовая команда никогда больше не поплывет. Прежде чем выйти на освещенное фонарями Эребуса пространство, Крози отступает за сирак высотой футов 10 и затаскивает безмолвную себе за спину.
«Эй, на корабле!»
— гаркает он самым зычным своим властным голосом, каким обычно пользуется на верфях. Грохает выстрел дробовика, и сирак в 5 футах от Крози взрывается фонтанчиком ледяных брызг, блестящих в тусклом свете фонаря.
«Отставить, черт бы побрал твои слепые зенки! Ты тупоумный хренов придурок, твою мать!»
В бешенстве ревет Крози. На палубе Эребуса возникает лихорадочная возня. Какие-то офицеры вырывают дробовик из рук тупоумного придурка часового.
«Все в порядке», —
говорит Крози эскимоски, съежившийся у него за спиной. «Теперь можно идти». Он останавливается, и не только потому, что леди безмолвная не выходит вслед за ним на свет. Он видит лицо девушки в тусклых отблесках фонарей, и она улыбается. Эти полные губы, всегда неподвижные, чуть изгибаются в еле заметной улыбке, словно она поняла его вспышку ярости и позабавилась. Но прежде чем Крози успевает убедиться, что видит действительно улыбку, безмолвная отступает в тень ледяных глыб и исчезает. Крози трясет головой. Если эта сумасшедшая хочет замерзнуть там, черт с ней. Ему предстоит серьезный разговор с командором Фитджеймсом, а потом долгий путь домой в темноте, прежде чем он сможет отправиться на боковую. Только сейчас, осознав, что последние полчаса не чувствовал своих ног, Крози устало топает вверх по грязному снежно-ледяному скату к палубе разбитого флагмана покойного сэра Джона.